«Свобода в полдень». Сегодня 27 июня, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема программы. Первый день работы саммита «Большой двадцатки» в Торонто отмечен беспорядками на улицах города. В Киргизии проходит всенародный референдум. В Южноафриканской республике продолжается чемпионат мира по футболу. Российские абитуриенты вновь осваивают правила поступления в вузы страны. Вас ждут также сообщения о важных и интересных событиях в России и за рубежом, обзор российских еженедельников, экономическая панорама уходящей недели, новости науки, традиционные воскресные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе информационной программы «Свобода в полдень». В Киргизии сегодня проходит референдум по новой конституции, согласно которой республика может сменить президентскую форму правления на парламентскую. Как проходит сегодняшний референдум в стране, в прямом эфире нашей программы рассказывает Надежда Толкунова. Она на прямой связи со студией. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня по всей республике на более чем 2000 избирательных участков голосует около 3 миллионов избирателей, занесенных в списки. И, как передает ЦИК, уже вот на это время около 30% избирателей от числа занесенных в списки уже проголосовали на плебисците. И, как отмечается, самая низкая явка на юге, в Ошской и Залабадской областях. Там количество проголосовавших всего чуть более 20%. Самая высокая отмечается в Таласе и Чуе. Талас – это родина Розы Отунбаевой, Чуй – это родина ее первого заместителя Алмаза Атамбаева. Бишкек почему-то тоже впервые проявляет такую активность и тоже дает уже более 30% проголосовавших на участках избирателей. И впервые на бюллетенях есть голограмма, это во избежание фальсификации. И в этом году на референдуме опять ввели маркировку пальцев избирателей во избежание двойного голосования и так называемых каруселей. И из-за того, что в Киргизии тысячи, сотни тысяч беженцев, то власти, и у которых утеряны или сожжены документы, власти разрешили голосовать им вообще без документов, при условии, если их опознают два человека, члена из избирательной комиссии. И также они могут голосовать не только у себя по месту прописки, но и в любом регионе. Для этого создали дополнительные списки избирателей. Как заявляет пограничная служба, из 75 тысяч беженцев, этнических узбеков, которые сбежали после известных событий в Узбекистан, на сегодняшний день уже вернулись почти 100% беженцев. Только 400 человек не хотят категорически возвращаться в Киргизию. И, как отмечает министр обороны, это раненые и те, которые замешаны в беспорядках, поэтому они опасаются возврата на родину. И в этом году на референдуме, как заявляет МВД, приняты усиленные меры безопасности на всех избирательных участках. Дежурят милиционеры, народные дружинники, а также медики. И сегодня прошел в Джалалабадской области, в Шазакском районе, это малая родина свергнутого президента Курманбека Бакиева, там 200 человек проводят митинг. Они не хотят голосовать на референдуме, пока не отпустят их родственников, которых задержали по обвинению в организации массовых беспорядков на юге республики. И, как заявила Роза Отунбаева, сегодня комендантский час на юге был отменен в связи с референдумом, но завтра он опять возобновится.
Спасибо большое, Надежда. Мы ждем вашего сообщения в программе «Время свободы», которая выйдет в эфир в 15 часов сегодня, в воскресенье. Это была Надежда Толкунова из Бишкека, рассказывала о том, как проходит референдум в стране. Демонстрации антиглобалистов в Торонто, где проходит саммит «Большой двадцатки», переросли в беспорядки на улицах города. Как Канада встретила лидеров 20 крупнейших стран мира, рассказывает наш корреспондент Торонто Николай Зюзев.
Торонто пережил крайне необычный для себя день. В городе беспрерывно проводятся разного рода массовые карнавалы, парады, фестивали, все они проходят, хотя и шумно, но абсолютно мирно. Не так было в минувшую субботу. День начался с большой демонстрации протеста. Около 10 тысяч человек направились от Квинс-парк на юг, набережное озеро Онтарио, где расположена зона саммита. Демонстранты представляли различные профсоюзные и правозащитные группы. Кроме протестующих, в толпе были просто любопытные, включая семьи с детьми в колясках. Возможно, этот мирный облик демонстрации несколько усугубил бдительность полиции, потому что стражи порядка явно прозевали тот момент, когда внезапно, по мере приближения к отелю «Рояль Йорк», где вечером должен был состояться рабочий обед глав государств, в первых рядах вдруг оказались активисты анархистского движения «Блэк Блок». По подсчетам экспертов, их было сравнительно немного, около 300 человек. Но они в считанные минуты превратили мирное шествие в неуправляемую и непредсказуемую толпу. Для начала они подожгли две полицейские машины, забросали полицию камнями и другими предметами, и еще одна традиция поведения антиглобалистов – били по пути стекла. Досталось не только Макдональдсам, кофейням Starbucks, крупным универмагам и банковским офисам. Хулиганы особо не разбирались и крушили практически все, в том числе и мелкие частные магазины. Нападением подверглись даже журналисты. Были разбиты машины двух крупнейших канадских телекомпаний – CBC и CTV. Полиция к радикальным мерам прибегла только, когда толпа стала приближаться к периметру саммита. Но даже тогда полицейские действовали крайне осмотрительно. Слезоточивый газ, как сообщается, был применен только в одном случае. От резиновых пулей и других средств усмирения силы правопорядка пока воздержались. Тем не менее, начались аресты, а поредевшая толпа была оттеснена обратно к исходной точке марша. При этом анархисты на ходу переодевались и растворялись среди мирных демонстрантов, снимая свои черные одеяния и повязки с лиц. Известно, что службы безопасности высоких лиц были готовы к самому разному развитию событий. Президент Обама прибыл на встречи с собственной охраной и на собственном вертолете, поэтому лидеры государств продолжали спокойно работать по своей программе. Премьер-министр Канады Стивен Харпер с супругой Ларин, согласно протоколу, встречали гостей. Среди журналистов в очередной раз фурор произвела Мишель Обама. Предметом кулуарного обсуждения стало ее белое платье, которым она моментально затмила остальных первых леди. Еще одним героем дня стал французский президент Николя Саркози. Очевидно, финансовая ситуация в его собственной стране для него гораздо важнее, чем отношения с канадским премьером, так как на вопрос журналиста о том, сколько Франция, как страна-хозяйка следующих саммитов, потратит на их проведение, он ответил, что в 10 раз меньше, чем Канада. Миллиарды, истраченные на безопасность в Хантсвилле и Торонто, до сих пор остаются здесь предметом острой критики со стороны оппозиции. И ответ Саркози явно уколол организаторов канадского саммита, тем более, что на улицах продолжались беспорядки. За потраченный миллиард в 9 часов вечера перед журналистами отчитывался шеф полиции Торонто Билл Блэр. Мы знаем многих из членов этих групп. За минувшие дни мы уже задержали ряд их лидеров. Сегодня мы приступили к очистке улиц нашего города от этих бандитов. К этому времени под стражу взято 75 человек. Эти аресты будут продолжаться по мере необходимости. Все повинные в актах вандализма будут привлечены к ответственности. Многих мы знаем по лицам, и у нас есть также фотографии многих других. К вечеру центр событий переместился в Квинс-парк, формальное место проведения акции протеста. Полиция отцепила толпу и вела точечные аресты подстрекателей. Но рассыпавшиеся по Торонто анархисты продолжали бить стекла и поджигать машины в разных местах города. Беспорядки продолжались фактически всю ночь. Николай Зюзев, Радио Свобода, Торонто.
12:16 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии проходит референдум по новой редакции Конституции. В Москве в результате вооруженного нападения погибли трое инкассаторов. В канадском городе Торонто проходит саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в 14:00 в программе «Лицом к лицу» принимает участие директор Государственного музея истории ГУЛАГа Антон Антонов-Овсеенко, ведущий Данила Гальперович. А мы продолжаем тему саммита «Большой двадцатки» в Торонто. Главный вопрос нынешнего саммита – стратегия выхода из программ антикризисной поддержки национальных экономик. Позиции крупнейших участников «двадцатки» Соединенных Штатов и Европейского Союза по вопросу, как это лучше сделать, разделились. Тему продолжит Сергей Сининский.
На долю стран большой двадцатки вместе взятых приходится более 80% как мировой экономики, так и всей мировой торговли. На саммите в США в сентябре прошлого года его участники были едины: сворачивать антикризисные меры правительством рано, экономический рост, чтобы он вновь стал устойчивым, необходимо продолжать стимулировать. Теперь же Европейский Союз и некоторые другие западные страны говорят о жестком сокращении государственных расходов, а США, как и раньше, о стимулировании экономик. Два этих подхода, насколько взаимоисключающими, представляются. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Это полностью взаимоисключающие подходы, и теперь в западных странах произошел раскол, потому что западноевропейские страны и Канада, и Япония сейчас настаивают на сокращении государственного долга, на сокращении бюджетных дефицитов и прежде всего на сокращении государственных расходов для того, чтобы был долгосрочный экономический рост. Соединенные Штаты занимают противоположную позицию. Нужно увеличение государственных расходов, чтобы был экономический рост краткосрочный, потом будем решать вопросы государственного долга.
Еще в феврале в Европейском Союзе о нарастающем долговом кризисе старались не говорить. Но уже в начале мая пришлось согласиться выделить на его предотвращение 500 миллиардов евро в дополнение к 80 миллиардам евро одной только Греции. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского департамента Deutsche Bank Николаус Хайнан.
На мой взгляд, речь идет не столько о сокращении расходов и росте потребления, сколько о восстановлении доверия к банковской системе и росте экономики. Европа, понятно, стремится восстановить доверие к ее общей валюте, сокращая накопленные долги. Позиция США тоже вполне понятна, ибо доллар по-прежнему остается ведущей валютой мира. Более того, растущий внутренний долг США в гораздо меньшей степени отражается на курсе доллара, чем долги стран Европы на курсе евро. Вполне возможно, что европейцы, независимо от позиции других стран большой двадцатки, будут следовать намеченным курсам на сокращение государственных расходов, и в первую очередь Германия. Со своей стороны, США могут продолжить собственную финансовую политику, направленную на стимулирование экономического роста. Правда, для этого им потребуется помощь торговых партнеров. И вполне возможно, не европейских, а крупнейших развивающихся стран, таких как Китай, Бразилия, Россия или Индия. От роста потребительского спроса в этих странах выиграют не только они сами, но и США как экспортер. Другими словами, для достижения ближайших своих экономических целей США, в принципе, могут обойтись и без помощи Европы. Но и Европе со своей стороны не так уж необходимо прямое содействие Соединенных Штатов.
В Соединенных Штатах нынешний уровень государственного долга чуть выше среднего для 16 стран еврозоны. Тем не менее, речь по-прежнему идет о стимулировании роста экономики. Михаил Бернштам.
Потому что существует Китай. Соединенные Штаты рассчитывают, что Китай будет покупать их долг. Европа на это рассчитывать, в общем-то, не может. И поэтому стратегии полностью разделены.
По наиболее принципиальным вопросам повестки предстоящего саммита позиции ведущих участников слишком разнятся, чтобы говорить о возможности многостороннего соглашения по ним. Но при этом с гораздо большей вероятностью они могут договориться, например, по многим аспектам нового банковского и финансового регулирования. Об этом много говорили на предыдущем саммите, и с тех пор радикальных изменений позиции большинства стран не претерпели. Из Мюнхена директор немецкого исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Одним из важных решений на саммите Большой Двадцатки могут стать, на мой взгляд, новые требования к банкам, значительно увеличить их собственные капиталы. Но подход будет разным. Например, сберегательным банкам это вообще не обязательно. И в первую очередь новые требования будут предъявлены банкам, занимающимися финансовыми операциями повышенного риска. Хотя реализовать эти требования на практике можно будет не ранее 2013-2014 года, иначе банки окажутся в слишком тяжелом положении. Другим важным решением саммита может стать требование уделять больше внимания в финансовом секторе так называемым мерам раннего предупреждения. В реальной экономике они давно применяются. Предполагается, в частности, создавать в разных регионах мира некие посты раннего предупреждения о возникающих проблемах региональных финансовых рынков.
Следующий саммит Большой Двадцатки запланирован на ноябрь этого года в Южной Корее.
Над темой работал Сергей Сининский. Футбольные болельщики следят за матчами чемпионата мира, проходящего в Южной Африке. Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов рассказал о некоторых своих впечатлениях от страны и чемпионата нашему корреспонденту Мумину Шакирову.
В прессе очень много пишут о грабежах, о бытовой преступности.
Ну, для спортсменов и судей едва ли, потому что команды очень хорошо охраняются. Судьи, естественно, тоже передвигаются они в сопровождении полиции, когда едут на тренировку или на матчи. Вот. Что касается всего остального, то, что пишут, в том числе и в России, очень сильно преувеличено. В общем, это мало что имеет общего с действительностью. Пишут, по-моему, в основном люди, которые сами находятся не здесь, а сидят дома и собирают всякие слухи. Конечно, здесь есть преступность. Конечно, она тут достаточно высокого уровня. Но когда я читаю новости из родной страны, то я там нахожу гораздо больше всяких сообщений о каких-то преступлениях, терроризме, я не знаю, то есть каких-то прочих криминальных проявлениях, чем здесь.
А из тех матчей, которые вы посмотрели, которая из команд на вас произвела наиболее сильное впечатление?
Вы знаете, мне очень понравились аргентинцы. Я думаю, что бразильцы еще не показали всего, что они могут. Мне понравились испанцы. Вот. Ну и, конечно, словаки, которые, может быть, по уровню мастерства выступают тем, кого я перечислил, но зато они, в общем-то, совершили подвиг в какой-то степени, если учесть, что они дебютанты мирового чемпионата.
А наибольшее разочарование ваше?
Ну, я не буду, наверное, так сказать, оригинален. Мы французы, наверное, итальянцы. Но от французов, честно говоря, лично я особо многого не ждал. Хотя я не думал, что так уж прям все для них закончится, со скандалом, с какими-то публикациями в прессе, с руганием между собой. Вот и итальянцы, наверное, тоже, потому что, конечно, они 4 года назад, это была совершенно другая Италия, и нынешняя абсолютно на нее не похожа.
Кто, на ваш взгляд, сегодня достоин получить чемпионский титул? Кто больше всего заслужил этот чемпионский титул?
Вы знаете, все-таки в конце, как правило, побеждают те, кто классом выше. Команды какие-то могут преподносить сюрпризы, они еще, наверное, и будут. Но я думаю, что в конце все решат между собой все-таки так называемые большие команды. Я думаю, что Аргентина, Бразилия, Испания, вот, на мой взгляд, те, кто наиболее реально на это претендует.
С обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым беседовал наш корреспондент Мумин Шакиров. Программа продолжает обзор российских еженедельников. Герман Греф и Виктор Христенко – свидетели в деле ЮКОСа. Газовый конфликт России и Белоруссии. Международный день поддержки жертв пыток. Киргизия на пороге референдума. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
На прошлой неделе на суде по второму делу ЮКОСа выступили Герман Греф и Виктор Христенко, напоминая журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 28 июня. Данные ими свидетельские показания снова вернули процесс в экономическую плоскость и подтвердили, что доказательная база – не самая сильная сторона гособвинения. Случай, когда на процессе не то мошенников, не то оргпреступников выступают бывшие и действующие члены правительства, для России беспрецедентен. В ходе допроса они подтвердили, что Михаил Ходорковский являлся главой ЮКОСа, этого ни от кого не скрывал, координировал хозяйственную деятельность добывающих подразделений, сама компания работала в России на легальных основаниях, а ее целью было извлечение прибыли. Иными словами, показания Грефа и Христенко говорят о том, что Ходорковский и Лебедев занимались предпринимательской деятельностью, в то время как решение Хамовнического суда прямо указывает на то, что их бизнес к предпринимательству никакого отношения не имел. И есть все основания полагать, что подобного рода парадоксы в российских судах могут возникать и при рассмотрении других экономических дел, опасается журнал «Коммерсант. Власть».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 28 июня напоминает, что 21 июня «Газпром» начал перекрывать газ Белоруссии, требуя вернуть долги за прежние поставки. В ответ Беларусь обещала перекрыть поставки российского газа в Европу. 22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко не только заявил о перекрытии экспортной трубы, но и вспомнил про таможенный союз, причем своеобразно предрек ему проблемы. А ведь еще не так давно Россия собиралась вступать в ВТО именно в рамках таможенного союза. Но как Союз может вступить в ВТО, если Союза нет? Руководителям России пришлось оправдываться и терять лицо. Процесс подготовки ко вступлению в ВТО придется перезагружать. Причем уже во второй раз, ведь поначалу Россия хотела вступать в эту организацию в одиночку, но в 2009 году передумала. Так что на карту поставлена репутация России как надежного поставщика не только энергоресурсов, но и политических решений. Что же касается Белоруссии, она может попросту остаться без газа. Экономическая формула конфликта проста – дешевый газ в обмен на репутацию, констатирует журнал «Коммерсант. Деньги».
26 июня в мире отметили Международный день поддержки жертв пыток, отмечает журнал «Русский Ньюсвик». Для России это больная тема. По данным Европейского суда по правам человека, Россия стабильно входит в пятерку стран, где наиболее часто пытают и издеваются над гражданами. Пыток не становится меньше, они становятся более жестокими и изощренными, уверяет Олег Хабибрахманов из Нижегородского комитета против пыток. Раньше, когда подозреваемых били, то старались не оставлять следов. Сейчас насчет нанесенных увечий никто не беспокоится, говорит Хабибрахманов. Одна из главных причин, почему так распространены пытки – безнаказанность палачей, считает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. На прошлой неделе правозащитники представили доклад, в котором проанализировали ситуацию с расследованием жалоб на пытки за последние 3 года. Итоги удручающие. Лишь в 8% было проведено эффективное расследование. А большинство проведенных расследований поверхностны, необъективны и со срывом установленных законом сроков, утверждает журнал «Русский Ньюсвик».
Трудно себе представить, иронизирует журнал «Русский репортер», чтобы в больнице пациенты ложились только для того, чтобы получить справку о том, что они здоровы. Иногда их приходится все-таки лечить. Зато в современных российских вузах зачастую удается избавиться от досадной необходимости предоставлять за деньги не только бумажку, но еще и какие-то услуги. Диплом о высшем образовании увеличивает шансы устроиться на высокооплачиваемую работу, а потому молодые люди и их родители готовы выложить за него значительные суммы. Спрос есть. На диплом, но не на качество образования. На сложившемся рынке образовательных услуг идеальным учреждением является университет-предприятие, которое за определенную плату продает вожделенную корочку, а знания по дополнительному, более высокому тарифу. Нам с легкостью удалось найти такие конторы. И именно под такой уродливый и примитивный рынок заточена вся реформаторская активность нынешнего Министерства образования. Чем больше оно наращивает свою реформаторскую активность, тем определеннее загоняет себя в коррупционную ловушку. В результате реформ сложилась целая система, очень органичная и универсальная, работающая исключительно на негативный отбор, на падение качества образования и этики профессорско-преподавательского состава, уверен журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира Алексей Кузнецов. Сегодня, 27 июня в 18 часов, в программе «Классный час свободы» обсуждается тема «Как учат в России национальные особенности и международные критерии». Ведет программу Тамара Леленкова, первый раз в эфире сегодня в 6 часов вечера, повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите сообщение о новых правилах поступления в российские вузы и техникумы, экономический обзор, новости науки, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии проходит референдум по новой редакции Конституции, предполагающей переход от президентской к парламентской форме правления. В стране приняты беспрецедентные меры безопасности, прежде всего на юге, в Волжской и Джалалабадской областях. Власти опасаются повторения недавних межэтнических столкновений. В Москве в автомобиле 3 погибших в результате вооруженного нападения инкассаторов обнаружены мешки с деньгами. Ранее сообщалось, что все деньги были похищены. Милиция обнаружила тела 3 инкассаторов с огнестрельными ранениями в воскресенье утром на участке 3-го транспортного кольца. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. В канадском городе Торонто проходит саммит лидеров 20 ведущих государств мира. В центре внимания – вопросы экономики. Ранее полиция задержала более 30 участников демонстрации антиглобалистов. Митингующие разбили витрины нескольких магазинов и подожгли несколько полицейских машин. В Израиле более 1000 человек принимают участие в марше солидарности с израильским военным Гиладом Шалитом, которого 4 года назад захватили и с тех пор удерживают боевики палестинской группировки «Хамас». Марш начался по инициативе родителей Шалита. По их мнению, власти недостаточно активно борются за освобождение их сына. В Вильнюсе на 78-м году жизни скончался первый президент независимой Литвы Альгирдас Бразаускас. Он умер в субботу после тяжелой продолжительной болезни. Лидеры стран «Большой восьмерки» опасаются, что мировой финансовый кризис может помешать осуществлению глобальных задач ООН, предусмотренных на срок до 2015 года. По мнению участников, завершившихся в канадском Хантсвилле двухдневных переговоров, необходимо пересмотреть обязательства государств, участвующих в различных проектах ООН. В Афганистане в субботу были убиты 5 иностранных военных. Они погибли при срабатывании взрывных устройств на юге и востоке страны, сообщило командование Международных сил содействия безопасности, возглавляемых НАТО. Председатель КНР Ху Цзиньтао принял приглашение президента США Барака Обамы совершить официальный визит в Соединенные Штаты.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости в мире экономики. Правительство России пока не рассматривает вопрос о повышении в стране пенсионного возраста, заявила глава Министерства здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Тем не менее, как утверждает ее коллега, министр финансов Алексей Кудрин, такое решение властям страны в перспективе неизбежно придется принять. Подробнее экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 21 июня составила 0,3, а с начала года 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4 и 7,2% соответственно. Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий банки указывать размер комиссионных процентов при снятии владельцами платежных или кредитных карт наличных денежных средств в банкоматах. Соответствующая информация, как отмечается в документе, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке по ее завершению. Закон вступит в силу через 90 дней после официальной публикации. Число зарегистрированных безработных в России к концу 2010 года составит около 2 миллионов человек, прогнозирует министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. По данным на 9 июня в стране было зарегистрировано примерно 1 миллион 977 тысяч безработных, на 1,7% меньше, чем недели ранее. Российские чиновники, находясь, по-видимому, под впечатлением действий некоторых европейских правительств по поэтапному повышению пенсионного возраста в своих странах, вновь заговорили об актуальности этой проблемы и для России. Пытаясь снизить затраты государства на пенсионное страхование, власти сейчас предлагают работающему населению активнее участвовать в программах добровольного накопления, убеждая их в необходимости самим заботиться о своих будущих пенсиях. Однако, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, пока эта система не способна эффективно работать.
Нам нужно в качестве одной из мер поощрять добровольное страхование, которое распространено во всем мире, в котором обычно участвуют и сами граждане, и работодатели. Я думаю, что эта система у нас будет развиваться, и нужно стимулировать ее развитие, предоставляя, в частности, льготные с точки зрения налогообложения схемы добровольных пенсионных сбережений. Но эта система вряд ли может развиваться очень быстро. Даже в оптимистических сценариях она не решит наши проблемы, которые возникнут, скажем, через 10 лет.
Понимая неизбежность реформы, в начале апреля помощник президента Аркадий Дворкович также признал необходимость увеличения возраста выхода на пенсию для российских граждан. Эксперты согласны с тем, что у России сегодня нет иного пути, как постепенно увеличивать число занятых, поскольку нынешнее работающее население обеспечить пенсионеров уже не может. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ситуация по сравнению с тем временем, когда формировалась нынешняя пенсионная система, сильно изменилась. Прежде всего, население стало убывать, не прибывать. Средний возраст населения повышается, оно стареет. Соответственно, все более высокую долю в численности населения занимают пенсионеры. Прежняя система начисления пенсии, которая шла по методу распределительному, когда деньги концентрировались в виде отчисления от фонда заработной платы и откладывались, использовались, потом начислялись пенсии. Это перестает работать, потому что у нас количество пенсионеров на 100 работающих все время растет.
В ближайшие же годы демографическая ситуация в России будет только ухудшаться, что в свою очередь приведет к дальнейшей разбалансировке бюджета пенсионного фонда, дефицит которого в 2010 году уже достигнет 1 триллиона рублей. В этих условиях, помимо увеличения пенсионного возраста, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гуровича, у правительства остается не так уж и много вариантов действий.
У нас тогда будут выходы только либо сохранять существующую систему, существующий объем трансфертов из федерального бюджета в пенсионную систему, но тогда будет быстро ухудшаться соотношение между пенсиями и зарплатами, что совсем нежелательно. Второй выход – это и дальше наращивать трансферты из федерального бюджета, но тогда нам нужно каждые 5 лет дополнительный процентный пункт из общих доходов бюджета направлять на пенсии, то есть к 2050 году почти все тогда средства бюджета должны использоваться на пенсии.
Еще одним вариантом повышения доходов государственного пенсионного фонда, как считают эксперты, могло бы стать постепенное увеличение для работодателей ставки страхового взноса. Однако для решения проблемы, по расчетам Евсея Гуровича, ее величина к 2050 году должна вырасти до немыслимых 60%. Впрочем, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин прогнозирует, что этот, по сути, налог в дальнейшем все равно будет увеличиваться.
Если даже мы повысим пенсионный возраст на 3 года, то экономия будет временная, и она не закроет всех проблем в пенсионном фонде. Нужно вводить обязательные платежи, взносы в пенсионный фонд, причем от заработков всех работников. Ну, вот это уже, как ожидается, будет вызывать неприятие со стороны судящихся. Все будут говорить о повышении налогов и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это придется делать.
Впрочем, правительство, как сообщил в понедельник министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, этой темой пока не занималось. Однако она не исключает, что вопрос о повышении пенсионного возраста может быть поставлен в 2015 году после введения стимулирующей системы оплаты труда для работающих пенсионеров.
Экономическую панораму за неделю подготовил для воскресного эфира и представил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости науки продолжают программу «Свобода в полдень». По последним исследованиям ученых-астрофизиков выявлены 500 экзопланет, звезд-близнецов других планет Солнечной системы. Звезда HD, например, находится в непосредственной близости к Юпитеру и обладает почти такой же массой. А также, как все звезды, экзопланеты излучают свет. Астрофизики могут даже узнать, о чем рассказывает этот свет. У микрофона научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Звезда HD 209-458 очень похожа на Солнце. Обнаруженная возле нее планета относится к классу горячих Юпитеров. То есть это газовый гигант, крутящийся очень близко от звезды. Его орбита в 10 раз меньше орбиты Меркурия вокруг Солнца. Страшный жар, идущий от звезды, порождает на планете колоссальные ураганы. Скорость ветра достигает 2 км в секунду. Навстречу такому потоку не пробьется даже сверхзвуковой истребитель. Рассказывает астрофизик, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов.
Планета является так называемым горячим Юпитером. Масса у нее примерно как у Юпитера. Период обращения всего лишь там 3 дня с хвостиком. Поэтому одна сторона планеты очень здорово нагревается звездой. И, видимо, идет поток газа с освещенной стороны на ночную. И вот это движение газа в атмосфере со средней скоростью 2 км в секунду мы и видим по сдвигу спектральной линии.
У каждого газа есть спектр. Если разложить свет далекой звезды в радужную спектральную полоску, на месте недостающих цветов будут видны темные линии. По ним-то и определяют, через какие газы проходил свет по пути к Земле. А изучение тонких особенностей спектра позволяет сделать еще много важных выводов. Например, определить температуру и скорость движения газа.
По эффекту Доплера, если источник движется к нам то свет сдвигается в синюю сторону, если от нас, то в красную. И это можно измерить. Мы не видим непосредственно звезду и планету. Планета наблюдается во время прохождения по диску звезды. В этот момент мы достаточно хорошо можем разделить свет от планеты и свет от звезды. Можно вот такую аналогию придумать. Представьте, что у вас есть две бутылочки. В одной находится апельсиновый сок, в другой находится водка. Смешиваете, получаете коктейль-отвертка. Но по вкусу можно очень точно сказать, сколько из какой бутылочки было налито в бокал с коктейлем. Вот точно так же и в спектрах можно выделить то излучение, которое пришло прямо от планеты. Если в коктейле вы чувствуете вкус апельсина, его не было в водке, он не мог туда попасть из той бутылки. Так вот и здесь. Измеряя некоторую спектральную линию целиком от планеты, мы видим, что линия в данном конкретном случае смещена в синюю сторону на 2 км в секунду. Тот газ, в данном случае это угарный газ, СО, который испускает эту линию, в среднем в атмосфере планеты движется к нам со скоростью 2 км в секунду.
Но почему именно угарный газ?
Конечно же, для измерения параметров используется та линия, которая наиболее четко выделена. В данном случае ей оказалась линия, которая испускается угарным газом. В других случаях, в других планетах, в спектрах самыми сильными оказывались другие линии.
И все-таки откуда известно, что данная конкретная линия угарного газа появилась в спектре именно на этой далекой планете Бурь?
Когда люди это отсняли на большом телескопе в Чили, то они увидели большое количество линий. Подавляющая часть этих линий вообще возникает не в звезде, не в планете, прямо в атмосфере Земли. Это очень сложная, очень трудоемкая процедура очистить спектр от лишних линий, возникающих в земной атмосфере. В спектре звезды, конечно, тоже есть много разных линий. В данном случае звезда, вокруг которой крутится планета, похожа на Солнце. Температура поверхности около 6000 градусов. В таких условиях молекул практически нет. В спектре звезды излучение от молекулы СО не должно быть, и мы можем быть уверены, что оно связано именно с планетой.
На сегодняшний день достоверно установлено существование около 500 планет у других звезд. А недавно группа, работающая с космическим телескопом Кеплер, который специально предназначен для поиска экзопланет, сообщила, что ими выявлено около 700 новых кандидатов. Продолжает Сергей Попов.
В некоторых случаях удается получить прямое изображение планеты. Во многих случаях удается отдельно измерить спектр планеты. Если планета затмевается звездой или проходит по ее диску, то, получив спектр, когда планета находится перед звездой, когда планета находится за звездой, мы можем вычесть одно из другого и получить спектр планеты. Это сейчас, пожалуй, такой наиболее продвинутый способ получения физических данных об экзопланетах. Люди, как правило, рассчитывают теоретические модели на компьютерах, пытаются смоделировать спектр, и когда он совпадает с наблюдаемым, значит, мы можем надеяться, что мы всю модель построили правильно, и таким образом мы можем сказать, например, что в данной планете содержание углерода в 2 раза больше солнечного.
Сможем ли мы когда-нибудь изучать экзопланеты так же детально, как планеты Солнечной системы?
Ну, конечно, так же, как планеты Солнечной системы, изучать не получится. Тем не менее, строить карты примерно с такой точностью, как лет 50 назад строили карты Плутона, мы сможем, но это, конечно, не карта поверхности. Нельзя будет построить карту, но можно будет определить там, что 3/4 поверхности покрыты водой, например. Такие задачи решаемы в течение ближайших, ну, если оптимистично, то, может быть, 10 лет.
Со старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штейнберга Сергеем Поповым беседовал наш научный обозреватель Александр Сергеев.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии проходит референдум по новой конституции, предполагающий переход от президентской к парламентской форме правления. В Москве в результате вооруженного нападения погибли 3 инкассаторов. В канадском городе Торонто проходит саммит лидеров 20 ведущих государств мира. В Карабудах-Кенском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции убит один из лидеров боевиков. В Вильнюсе на 78-м году жизни скончался первый президент независимой Литвы Альгирдас Бразаускас. Лидеры стран Большой Восьмерки опасаются, что мировой финансовый кризис может помешать осуществлению глобальных задач ООН. В Афганистане в субботу были убиты 5 иностранных военных. Во Франции арестован один из боссов итальянской мафии Джузеппе Фальконе, находившийся в розыске около 10 лет. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
А программу «Свобода в полдень» продолжает традиционная воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и ведет Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – «проклятый Запад». В понедельник в суде по делу бывших владельцев ЮКОСа давал свидетельские показания Герман Греф. Один из наших радиослушателей, отвечая на вопрос, кого еще из известных российских чиновников стоило бы вызвать на этот процесс, заявил в эфире «Радио Свобода».
Это, конечно, господин Пучинок, который в те времена возглавлял налоговое ведомство и никаких претензий к ЮКОСу не имел. Ну, премьера уже пытались вызвать, не вышло. Но беда в том, что это где-то на проклятом Западе уже свидетельство в суде серьезное преступление, а у нас за это даже рядовой мент не отвечает.
Словосочетание «проклятый Запад» здесь, конечно же, не следует понимать буквально. Но всем ли сейчас понятна злая ирония высказывания? Об этом спросим заместителя директора Института русского языка РАН Леонида Крысина.
Это такая скрытая цитата. «Проклятый Запад» – это один из штампов советского русского языка. Все-таки вместе со временем ушел и этот язык. Сейчас, конечно, новое поколение не владеет этим, это надо объяснять. Даже когда иронически употребляют, вот как в этом случае «проклятый Запад», не всякий 30-25-летний человек поймет, что это ирония. Есть описание лингвистической работы на эту тему, о так называемом тоталитарном языке. Там просто такие списки, наборы вот этих штампованных выражений, наряду с великими свершениями и так далее, которые восхваляли достижения советского строя, были штампы негативного характера, которые, наоборот, критиковали Запад. Гнилой, загнивающий и так далее. Есть одна замечательная работа, это екатеринбургской исследовательницы Натальи Александры Купиной «Тоталитарный язык».
Помимо того, что исследователи фиксируют эту уходящую языковую натуру, они занимаются объяснением этого языка.
Ну, конечно, в этой книге как раз вскрываются корни, для чего это было нужно, какие цели преследовались.
Языковые механизмы, какие здесь были задействованы?
Для клише критического плана подбирались оценочные слова с негативной окраской. Подонки, собаки, сволочи и так далее. Это если брать 30-е годы, допустим. По отношению к Западу были немножко другого регистра, но все равно негативные оценочные слова.
Ну, надо сказать, что не только в 30-е годы, но и во времена холодной войны на экспрессивную лексику не скупились. В 50-е годы, например, был роман, и потом расхожее выражение от этого романа пошло «Поджигатели войны».
Да, по существу все советское время было пронизано тенденцией резко критиковать чужое и столь же однозначно восхвалять свое.
Любопытно, что от частого употребления смысл этих слов и выражений стирался.
А штамп всегда проходит мимо сознания. Свежее слово задевает. А когда без конца говорят о загнивающем Западе или о проклятом Западе, то это просто проходит мимо сознания.
И добавим, что часто, как и наш радиослушатель, в обычной бытовой речи эти слова, эти выражения употреблялись с иронической окраской. То есть
да,
это было,
конечно,
такое скрытое цитирование,
конечно,
очень иронично.
Конечно. Ну, так, как в известном анекдоте, как там Запад загнивает, загнивает, да, на запах. Все понимали, что официальный язык, содержавший такие вот штампы, это совсем не тот язык, которым пользовались нормальные люди в нормальных ситуациях. Это такие вот идеологемы.
Напоследок признаюсь, готовясь к сегодняшней беседе с Леонидом Крысиным, с изумлением обнаружила, что выражение «гнилой Запад» – это вовсе не изобретение советских идеологов. Его впервые употребил Белинский, раздраженный брюзжанием славянофилов по поводу «гниющего Запада». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире воскресная программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе были опубликованы новые правила приема студентов в вузы и техникумы России, хотя прием документов идет уже с 20 июня. Прежние правила проработали всего год. Об основных отличиях новых правил и их целесообразности, и как это отражается на правах и возможностях самих абитуриентов, рассказывает наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
Новые правила были опубликованы в российской газете через несколько дней после начала приема документов в вузах. То есть получается, что абитуриенты этого года готовились по одним правилам, а поступать уже будут по другим. На это обратил внимание заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин.
Президентская комиссия по единому госэкзамену принимала специальное решение, чтобы правила приема, нормативные документы об этих правилах принимались не позднее 1 сентября года, предшествующего проведению этого самого ЕГЭ. Бывало так, что вплоть до середины марта вносились изменения в эти правила, и несчастные дети, которые ориентировались, например, на одни экзамены, потом оказывались вынуждены срочно переориентироваться на другие. Что касается правила о том, что закончившие школу до 9 года имеют право не сдавать ЕГЭ, то мы, естественно, это правило приветствуем. Но, конечно, опубликовано очень поздно. Если законы меняются по нескольку раз в год, они перестают исполняться. Плюс колоссальные неудобства для людей, дополнительные финансовые, нервные и психологические затраты. Правительство Российской Федерации не перестает держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
Рассказывал заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин. Проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович также считает появление новых правил запоздалым. А вот какие последствия эти изменения могут иметь для вузов?
Для вуза это означает, что тот поток людей, которые имеют право сдавать собственный вузовский формат, они раньше были. Это иностранцы, россияне, получившие образование за рубежом, и дети с отклонениями от здоровья, может быть несколько расширен. Объем вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, может несколько возрасти. К 1 февраля вузы вывесили свои правила приема. А после этого продолжаются. То категории олимпиад там меняются. Мне кажется, это нехорошо. Надо было уже переждать этот год. Я надеюсь, что не такие большие будут негативные последствия, но вообще это нехорошо. Сейчас мы у себя на сайте меняем порядок с этими изменениями. Значит, человек, в общем-то, к этому не приспособленный, должен понять, где эти изменения. То есть ему кто-то еще должен разъяснить.
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Еще об одном новшестве заявил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев в интервью одной из российских радиостанций. Он сказал, что многие абитуриенты вузов системы МВД России отказываются от поступления, узнав о необходимости проходить тест на употребление наркотиков. Теперь этот тест на наркотики является обязательным во всех наших вузах. Конец цитаты. Вот как прокомментировал высказывание министра МВД проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович.
Вот меня очень удивляет, когда столь высокопоставленное лицо высказывает свою гипотезу как истину, не подлежащую обсуждению. Откуда известно, что именно из-за этого исследования проводились? Ни на чем это не основано. Невозможно опросить тех, кто отказался прийти, по какой причине они отказались. Это не более чем гипотеза, защищающая честь системы. Может, они просто не хотят в милицию, если на основании теста ему предложат не подавать документы, он, по-моему, вправе просто идти и жаловаться. Это нарушает его конституционное право на высшее образование.
Рассказывал проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. В самый разгар вступительных экзаменов Министерство образования и науки России опубликовало изменения в порядок приема абитуриентов в вузы и техникумы. Также в этом году абитуриентам уже многих высших учебных заведений придется пройти обязательный тест на употребление наркотиков. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Завершает воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Чем она была насыщена у писателя, сценографа, историка моды Александра Васильева, выясняла моя коллега Вероника Баде.
Александр, как у вас прошла неделя?
Очень насыщенно, как и все мои недели. Я очень много работал.
Над чем работали?
Я приехал в начале этой недели в Москву из Парижа. И после этого я занимался тем, что очень много преподавал. Каждый день вечером проходили презентации и лекции на тему моей новой книги «Русский Голливуд», которая только что вышла в издательстве «Слово» в Москве и стала очень популярной в одночасье. Я встречался в женских клубах, в специальных закрытых ресторанах. Сегодня еду, например, в музей старинного автомобиля, где собираются богатые москвички, для того, чтобы выслушать все это.
Расскажите, пожалуйста, о книге.
Эта книга рассказывает о том большом вкладе, который сделала первая русская эмиграция в развитие американской кинопромышленности. В ней, конечно, уделено очень много биографиям актеров, сыгравших как в немых, так и в говорящих фильмах. Это, безусловно, Алан Азимова, Ольга Бакланова, это Анна Стен, Евгения Леонтович, Мария Успенская. Среди мужчин рассказано об Иване Мажухине, об Иване Лебедеве, о Мише Ауэре, о Леониде Кинском, об Акиме Самирове и многих других актеров. Кроме этого, в этой книге я рассказываю и о фильмах, которые снимались в Америке на русские темы. Часть этих фильмов были экранизации русской классики, например, «Льва Толстого», «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресенье» или Достоевского «Братья Карамазовы» или даже Пастернака «Доктор Живаго». Многие фильмы рассказывают и о русской истории или просто являются сатирическими комедиями на тему жизни в СССР. Это «Ниночка» с Гретой Гарбо или «Шелковые чулки» Сид Чарис и Фред Астером. Или, например, замечательный фильм, который называется «Товарищ Икс», Хэйди Ламар в главной роли. То есть я нахожу, что книга эта приоткрыла, во всяком случае для русского читателя, абсолютно новую страницу в истории их культуры, в истории их, можно сказать, быта и киноискусства. И она воспринята очень радостно читателем благодаря огромному количеству иллюстраций. Издательство «Слово», как всегда, сделало прекрасную работу. Книга отпечатана в Италии на очень хорошие бумаги.
Сейчас что-то новое пишете?
Да, безусловно, я буду делать расширенную версию русского Голливуда, куда войдут также и постановщики, и композиторы, и художники по костюмам, и гримеры. А также я буду работать над вторым томом книги «Европейская мода». Три века из коллекции Александра Васильева, в которой будут сфотографированы новые поступления в мою коллекцию. И таким образом мы сможем узнать немало нового, возможно, и об истории костюма.
С писателем-историком моды, искусствоведом Александром Васильевым беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончанию программы «Свобода в полдень» в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Ее ведущие и гости в студии обсуждают тему «Социальная роль футбола». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, действительно, там пока нет 100-процентного верховенства.
Взрывное устройство сработало рядом с одним из военных объектов в Азиатской.
Мы предпринимаем все меры для того, чтобы транзит...
За прошедшие сутки Белоруссия не предприняла.
Рост числа наркозависимых в нашей стране вызывает у нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».